Глава 8. А как на практике? Здесь я расскажу, как в конкретных типовых жизненных ситуациях используются различные методы и инструменты системы личной эффективности. Описанные подходы, разумеется, не являются единственно верными. Каждый параграф этой главы описывает применение одного из множества возможных методов. Собираемся на концерт. Предположим, я собираюсь пойти на концерт рок-группы, которую чудесным образом занесло в мой город. Ребята выступают 17 июня с 21:00 до 23:00. До концерта месяц, но мне нужно купить билеты и в день концерта не забыть взять с собой на работу любимую футболку с символикой этой группы. А еще быть готовым выйти заранее из-за досмотра при входе на стадион, где будет концерт. Итак, первым делом нам нужно заглянуть в календарь, чтобы понять, какие встречи уже запланированы на день концерта. Если какие-то встречи там есть, появляется задача предложить организатору встречи перенести встречу с 17 июня на новое время. Скорее всего, эту задачу можно будет выполнить сразу, отправить письмо или позвонить. Если мы отправили письмо с предложением нового времени встречи, не забываем добавить себе в список задачку на контроль — напомнить. Дальше отмечаем в календаре время концерта как занятое. Пишем «на концерте с 21:00 до 23:00». Если у нас есть все основания ожидать серьезную толкучку на входе, ее тоже имеет смысл отметить в календаре. Например, так. В очереди на вход с 20:00 до 21:00. И, естественно, нужно защитить время на дорогу до места концерта. Создаем еще одну встречу. В дороге на концерт с 19:00 до 20:00. Со временем разобрались. Теперь нам нужны билеты. Если я не могу купить их прямо сейчас, то добавляю в список задачу. Купить билеты на концерт 17 июня. И кладу эту задачу в коробочку сегодня или неделя. Если вдруг я вспомню, что первоочередным шагом к покупке билетов станет спросить у Маши, пойдет ли она со мной на концерт, то я соответствующим образом поправлю исходную формулировку. Спросить у Маши, пойдет ли она со мной на концерт. А дальше купить билеты на концерт 17 июня. Иногда очень удобно оставлять оригинальную формулировку за скобкой. В этом случае, как только выполнена первая часть задачи, мы не ставим на ней галочку, а просто стираем все написанное до скобки. Теперь осталось сделать так, чтобы в нужный день взять с собой на работу футболку. Для этого можно создать еще одну задачу. Положить в рабочий рюкзак футболку с символикой AC/DC. Эту задачу можно назначить на конкретный день, на 16 июня. Если я ношу эту футболку не только по праздникам, но и в обычные дни, хорошо бы позаботиться о чистоте футболки заранее, добавив на 15 июня, или в коробочку «неделя», задачу «постирать футболку с символикой AC/DC». Уезжаем в отпуск. Рассмотрим довольно частный пример. Я заблаговременно, скажем, за 2 месяца, начинаю планировать свой отпуск, который хочу провести вместе с семьей. Это довольно частный пример, а не общая рекомендация, но наверняка вы сможете вытащить из него кое-какие полезные для себя детали. Первым делом хорошо бы определиться, когда и куда мы поедем. Надеюсь, вы понимаете, что писать себе в список задач формулировку «решить куда» или «определиться с датами» противопоказано. Задачи в подобной формулировке имеют очень много шансов на продолжительную прокрастинацию. На самом деле, когда условие задачи понятно, то решение приходит автоматом. Если этого не случилось, значит, какие-то вопросы остались без ответов. Поэтому первым шагом было бы хорошо назначить вот какую задачу. Посвятить 15 минут составлению списка непонятных вопросов по поводу отпуска. По результатам выполнения этой задачи получился список вот таких вопросов. Первый. Когда одобрят отпуск жене? Насколько ее отпустят? Второй. В какие страны можно ехать без визы? Третий. Виза в какие страны делается без особых проблем? Четвертый. Кто из наших коллег недавно ездил в отпуск? Куда? Что им там понравилось или не понравилось? Самый главный вопрос касается дат отпуска жены. В принципе, можно было бы поставить себе задачу спросить у Кати, когда ей дадут отпуск. Но в этом случае с большой вероятностью она транслирует этот вопрос своему руководству, что может оказаться не самой мудрой идеей. Существует категория руководителей, которые на вопросы «Когда мне можно в отпуск?» отвечают «На ближайшие 2 месяца много срочного. Давай вернемся к этому вопросу позже». Если вернуться к этому вопросу позже, ответ будет тем же самым. Поэтому, опираясь на свои собственные пожелания, я решаю, что было бы неплохо поехать в начале августа на 3 недели. Пока не знаю, получится или нет, но попытаться стоит. В результате появляется первая задача. Спросить у Кати, отпустят ли ее в отпуск в начале августа на 3 недели. Если вопрос будет транслирован руководителю в такой форме, шансов на положительное решение уже больше, так как желаемый ответ требует меньших затрат мыслетоплива. Действительно, если спросить руководителя, когда мне можно в отпуск, то для желаемого ответа конкретной даты руководителю нужно будет начать думать, чего большинство людей делать не любят. А ответ «давай вернемся к этому позже» мыслетоплива не требует и поэтому более вероятен. Если же спросить «отпустишь ли ты меня в отпуск в августе?», то ответ «нет» потребует размышлений над обоснованием своего ответа. Ответ «да» потребует размышлений на тему «не планируется ли сейчас чего-то сверхважного и срочного, чему может помешать отпуск?». Если дата отпуска находится за горизонтом планирования, то, скорее всего, руководитель без особого напряжения ответит себе «нет, там ничего срочного не планируется» и даст добро. Эту задачу я тут же выполняю, отправив вопрос по электронной почте. К вечеру у нас уже есть положительный ответ, то есть в отпуск едем в начале августа. Надо определиться, куда едем. Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, я вношу в список еще 2 задачи. Пригласить Колю на обед и расспросить про его прошлогодний отпуск в Таиланде и зайти к Марине из отдела кадров, спросить, где они отдыхали в июле. Последняя задача волшебным образом объединяется с уже имеющейся задачей на контроль. Спросить у Марины из отдела кадров, были ли за последние 2 недели кандидаты на позицию программиста ко мне. Определившись с датами и страной, я создаю проект «Отпуск» и добавляю к нему задачи. Посмотреть на momondo.ru, сколько стоит перелет до Бангкока и составить предварительный расчет бюджета поездки. Результат выполнения первой задачи становится входящей информацией для второй. В результате рождается справочная информация в виде электронной таблицы, где написано, сколько стоят авиабилеты, сколько стоит заложить на страховки, на местные сим-карты, аренду дома и так далее. Почитав итоговые затраты на отпуск и решив на семейном совете, что мы можем себе это позволить, мы начинаем. Буквально за 30 минут мы покупаем билеты, медицинские страховки и бронируем автомобиль. Мы считаем, что загранпаспорта у нас есть и визы не нужны. Теперь надо выбрать жилье. Опять же, задача в виде «выбрать жилье» слегка отдает прокрастинации. Мы же помним, что список задач – это инструмент обезьянки, а обезьянка не способна отвечать за результат. В лучшем случае она может лишь аккуратно следовать процессу. Чтобы начать выбор жилья, создаю себе в списке задач задачу полистать 15 минут Airbnb, посмотреть, нет ли красивых домиков в Хуахине на наши даты. Буквально через 4 дня у меня в избранном накапливается 5 домиков с бассейном, которые кажутся более-менее симпатичными и удовлетворяют нас по цене и местоположению. В принципе, можно было бы продолжить поиски и дальше, не ограничивать круг поиска только Хуахином, но посмотреть еще и другие курортные места Таиланда, до которых несложно добраться на автомобиле от Бангкока. Но тут надо учитывать эффект демотивации выбором. Этот забавный эффект, свойственный живым людям, обнаружен Йенгар и Леппером. Авторы исследований экспериментировали на посетителях супермаркета, предлагая им купить джем. Они смотрели, как зависит вероятность покупки и удовлетворенность своим выбором от ассортимента. Опыт показал, что когда покупатели выбирали из 6 разных джемов, вероятность совершения покупки была существенно выше, чем при выборе из 24 или 30 джемов. 30% против 3. Что немаловажно, удовлетворенность своим выбором также была значительно выше в случае, когда выбор был ограничен. Если вместо джема мы выбираем домик или отель, эффект будет тем же. С одной стороны, нам очень хочется сделать выбор, о котором мы не пожалеем, а для этого нам нужно рассмотреть как можно больше вариантов. С другой стороны, чем больше вариантов мы рассматриваем, тем сложнее нам сделать выбор. Классическое решение подобной дилеммы – это тянуть с выбором до последнего, а потом заказать то, что осталось. Но это же не наш метод, правда? Владельцу каждого из 5 домиков мы шлем стандартное письмо с вопросами. Свободен ли дом на наши даты? Являетесь ли вы собственником дома или вы риэлтор? Нет ли в доме кошек, потому что у ребенка аллергия? Включает ли стоимость аренды уборку, электричество, воду? Есть ли место для парковки автомобиля? На следующий день мы получаем ответ от 4 владельцев и бронируем дом у женщины, меньше остальных, похожей на риэлтора. Теперь основная часть приготовлений сделана. Можно отметить в календаре даты отпуска как занятые, а еще детально распланировать день отъезда и приезда, чтобы понять, в какой момент нам надо выйти из дома, чтобы не опоздать на самолет. Дальше мы создаем список вещей, которые нужно взять с собой в отпуск. Пока это просто список, в который мы добавляем новые записи по мере того, как они всплывают в нашем сознании. Часто бывает, что где-то за месяц до выезда в голову приходит ценная мысль, вроде «надо бы взять с собой заплатки для ремонта надувного матраса». Но непосредственно в момент сбора голова занята другим, и мы вспоминаем о заплатках, когда становится уже слишком поздно. На очередном еженедельном обзоре при просмотре календаря я с радостью обнаруживаю, что отпуск начинается уже на этой неделе. В результате в список попадают задачи. Собрать чемоданы, смотри список на Google Drive. Собрать документы к отпуску. К этой задаче добавляется чек-лист. Загранпаспорта, посадочные талоны, подтверждение брони на автомобиль, подтверждение брони дома, медстраховки. Дальше смотрим чек-лист Саши Трофимова для ухода в отпуск и добавляем в свой список необходимые задачи, в том числе и те, которые надо будет выполнить по возвращении из отпуска. Следовать этой системе или нет в ходе самого отпуска – вопрос открытый. Ответ сильно зависит от того, как вы привыкли отдыхать. Если вам нравится осматривать достопримечательности, бронировать экскурсии, делать 1000 фотографий, чтобы потом прокрастинировать подготовку отпускного альбома, то, возможно, рабочее отношение к спискам задач и календарю вам поможет. В этом случае рекомендую аккуратно вытащить из своего списка задач все рабочие задачи, чтобы они вас не отвлекали. В зависимости от возможности инструмента, их можно либо скрыть, либо создать задачу. Восстановить все задачи по работе. И в описании этой задачи переместите все рабочие задачи. Если же вы хотите отпустить все на время отдыха, ваше право. Очень многим это необходимо как воздух. Можете забыть о календарях, почте и списке дел. Поставьте себе будильник. Пора возвращаться в свой мир за пару дней до возвращения из отпуска. Просто чтобы не проспать самолет. Если вы переживаете, что возвращение будет тяжелым и вся ваша система может развалиться, просто вернитесь к главе 6, где разбирался этот страх. Как я писал эту книгу? Я уже немного рассказывал об этом, когда шла речь о черном законе метрик. Сейчас я покажу, в какой момент и какие артефакты и сущности моей системы личной эффективности были задействованы в процессе написания книги. Как я уже говорил ранее, эта книга родилась в результате 3-й попытки. Самый первый наивный подход — сесть, составить план вида, написать оглавление, написать первую главу, написать вторую главу — оказался несостоятельным. Структура этой книги чуть более чем полностью отличается от того, что было самой первой версией структуры. Написать план создания того, что еще непонятно, как выглядит, это задача, чем-то похожая на задание детского психолога — нарисовать животное, которого никто не видел. На начальном этапе 2-й и 3-й попыток написать книгу у меня не существовало четкого плана. У меня был инкубатор мыслей, который на тот момент представлял собой папочку на диске — синхронизация в облако. В ней лежали текстовые документы, каждый из которых был посвящен отдельной мысли или идее. Как рекомендовалось ранее, в моем списке была задача — провести 25 минут в инкубаторе мыслей. Эта задача повторялась 3 раза в неделю. В ее рамках я выращивал различные идеи. Как только та или иная мысль вызревала, я публиковал ее в блоге для получения обратной связи и ставил ссылку на эту запись в нужном месте мысли-схемы. Тогда я думал, что она будет представлять собой структуру книги. Примерно через полгода я понял, что написание статей для блога слегка отличается от написания книги, но при этом те идеи, которые уже удалось собрать и описать, в том или ином виде могут пригодиться для самой книги. Тогда я разделил процесс написания статей для блога и процесс написания книги. Первая задача — провести 25 минут в инкубаторе мыслей стала повторяться не 3, а 1 раз в неделю. А во-вторых, появилась новая задача, повторяющаяся 2 раза в неделю — посвятить 20 минут написанию книги. В рамках этой новой задачи я открывал документ с будущей книгой, заводил таймер на 20 минут и блуждал по записям в блоге в поисках кусочков, которые заслуживали того, чтобы перенести их в книгу. Иногда эти 20 минут проходили бесцельно, а иногда процесс захватывал меня, я выключал таймер, перед этим взглянув в список задач на сегодня и убедившись в том, что могу это сделать без ущерба для чего-либо. И тогда полностью погружался в книгу. Еще примерно через полгода выкристаллизовалась структура книги, и стало понятно, что пришло время взять и доделать книгу до конца. В этот момент я смог составить план, который представлял собой Excel-таблицу. В этой таблице были перечислены те разделы или кусочки книги, которые, на мой взгляд, надо было написать. Изначально в этом плане было около 40 пунктов. К моменту завершения книги их стало больше 60. Еще раз заострю внимание на главном отличии плана от списка задач. Список задач — это инструкции нашей внутренней обезьяне о том, что надо сделать, желательно при этом вообще не думая. Элемент плана — это намерение что-либо сделать. Перед тем, как начать что-то делать, было бы неплохо подумать. Результат этого размышления может быть следующим. Взять и сделать, как написано. Понять, что этот элемент плана больше не нужен, и выбросить его. Или же понять, что этот элемент плана не нужен в таком виде, его нужно изменить, а также, возможно, добавить еще несколько новых элементов. Фактически, это и есть реализация метода рационального фланера, согласно которому мы пересматриваем свои планы на каждом следующем шаге, что позволяет нам использовать новую информацию. План, в отличие от списка задач, инструмент нашего рационального типа. Чтобы состыковать его со списком задач, вместо периодической задачи посвятить 20 минут написанию книги, появилась новая периодическая задача, в этот раз уже ежедневная. Скинуть новые мысли в книгу и посвятить ей 15 минут. В рамках этой задачи происходило следующее. Во-первых, так как задача по написанию книги стала ежедневной, более того, главной задачей на ближайшие 6 недель, в голове часто начали появляться разные мысли к разным разделам книги. Эти мысли я записывал в описании задачи и потом уже в рамках ее выполнения скидывал в книгу. Это был еще один маленький инкубатор. Такой подход позволил мне, с одной стороны, не терять спонтанно возникающие идеи, а с другой, скорее всего, дал возможность сгенерировать больше подобных идей. Поскольку если бы после прихода первой новой идеи я тут же бросался записывать ее в книгу, то вторая уже бы не пришла. Во-вторых, после записи мыслей в книгу, как и раньше, я запускал таймер на 15 минут и начинал работу над новыми кусками согласно плану. Кстати, работа согласно плану не подразумевает, что я брал план и начинал работать над элементами в том порядке, в котором они были записаны сверху вниз. Скорее, наоборот. Я смотрел на актуальные элементы плана и думал, над чем мне бы хотелось поработать сейчас. Поддерживая Excel-таблицу с планом в актуальном состоянии, я получил возможность прогнозировать сроки завершения рукописи. Однако написание рукописи — это лишь один из этапов. На момент создания этих строк в моем списке задач все еще оставалась повторяющаяся задача скинуть новые мысли в книгу и посвятить ей 15 минут. Так как мысли для книги все еще рождались, но стали появляться и новые задачи, связанные с дальнейшими этапами создания книги. спросить у Андрея, может ли он познакомить с издателями, посмотреть условия издания книги в Ридера, написать Елене, задать вопрос про издание книги и тому подобное. А также, благодаря хорошим людям, в моем календаре начали появляться записи вида «Среда» с 11.00 до 12.00, встреча с ребятами из издательства.